Глава нулевая. История неформального лидера. 1987-2001 годы. Я долго думал, с какого момента начать свою историю, и пришел к выводу, что самой верной точкой отсчета станет 3 августа 1987 года. Именно в этот день я появился на свет. Мне повезло. Я родился в образцовой семье. Папа — золотой медалист, олимпиадник с идеальным знанием французского языка. Он работал в городской администрации и знал почти всех, кто хоть что-то решал в нашем маленьком населенном пункте. Мама — преподаватель русского языка и литературы во втором поколении. Помимо любящих родителей, у меня был полный комплект бабушек и дедушек. По линии мамы бабуля была уважаемым учителем, а дед — большим начальником. Родители папы были чуть проще, но не слишком отставали. Одним словом, я появился в правильной компании, в которой предпринимателем можно было не становиться, так как все уже предприняли за меня. С самого рождения мама занималась мной круглосуточно, и поэтому, согласно семейному поверью, я начал говорить и ходить чуть ли не раньше всех в мире. С первого дня меня окружили невероятной заботой. Я всегда был под присмотром. Способствовало этому наше место жительства. До моих 11 лет мы переезжали трижды, и всякий раз квартира оказывалась в том же доме, в котором жили бабушка и дедушка по папиной линии. Поэтому со мной всегда кто-то сидел, гулял и проводил время. Когда я пошел в первый класс, родители начали заниматься предпринимательством, и уровень благосостояния семьи резко пошел вверх. Со временем они создали одну из крупнейших оптовых компаний на кондитерском рынке региона. Маме с папой было ничего не жалко для моего развития, и поэтому, как только у нас появились деньги, мы отправились смотреть мир. Впервые за границей я побывал в 1994 году. Тогда это обходилось очень дорого. Одна поездка могла стоить как однокомнатная квартира, но между недвижимостью и развитием наша семья выбирала второе. Уже к 12 годам я мог похвастаться тем, что посетил более 20 стран, и сейчас стараюсь не думать о том, сколько квартир могло быть у нас к тому моменту. Я был балованием судьбы. Мне покупали все. Не в смысле много, а вообще все. Помню, я был в первом классе, папа привез безалкогольное шампанское, и когда бутылку открывали, горлышко рассыпалось. Я закатил истерику, и тогда мне предложили поехать по городу по всем ларькам, в которых я смогу выбрать все, что захочу. В 9 лет меня отправили с бабушкой на юг, и мы привезли оттуда 17 килограммов игрушек. Мы тащили их в клетчатом пакете, который использовали челноки. В чемоданы игрушки не помещались. Я не жил в трущобах или в каком-то криминальном районе. Наш обычный панельный дом располагался в самом центре города и имел форму буквы «Г». Он словно обнимал двор, ограждая его и вместе с ним нас от агрессивного внешнего мира. Могу искренне написать, что считаю свой двор лучшим, о чем может мечтать ребенок. Я гулял с утра до вечера, а мама поглядывала на меня с высоты 7-го этажа, из первых в доме пластиковых окон, и периодически кричала: «Илья, домой!» Моими друзьями были самые обычные дети, которые росли в самых обычных семьях. Не подумайте, никакой элиты. В нашем детстве бывали стычки и с хулиганами из соседнего двора, и с токсикоманами, которым мы давали отпор. Было все как положено. Гаражи, горка, заброшенная стройка, палки-баталки, хоккей и, конечно же, футбол. Я был из тех, чьим мячом всегда играли. У меня у первого появлялись приставки. Я раздавал всем видеокассеты и забывал об этом, так как их было столько, что они никуда не помещались. Мои фейерверки на Новый год мы с ребятами запускали до 2 часов ночи, а весь двор смотрел и наслаждался. Именно на мои деньги все дети во дворе покупали себе соки Юпи, а также любую газировку. Я по умолчанию платил за всех. Отчасти по этой причине, а также из уважения к родителям и бабушке с дедушкой, мне многое прощалось. А прощать было что? Я часто подводил ребят. То сдам их за какие-то шалости, то просто некрасиво себя поведу. Помню, как мы перед Новым годом закупились бомбочками и беспорядочно кидали их друг в друга. Одна из них попала на шапку прохожему и взорвалась. Мы думали, что он нас побьет, но тот вызвал милицию. Когда приехала машина с мигалками и сотрудники правопорядка подошли к нам для беседы, я так испугался, что сдал того, кто бросил ту самую злополучную бомбочку. Парни смотрели мне в глаза и настойчиво говорили: «Мы же ничего не знаем о том, кто это сделал, Илья». А я как ошпаренный орал: «Это все Владик, это все Владик». Уж очень я боялся, что меня заберут. У меня был шанс стать нормальным человеком. В 5 классе, в возрасте 10 лет, я связался с плохой компанией. Тогда я впервые выпил бутылку пива. Это была «Балтика 9». Тогда же я начал курить, и не только сигареты. Да-да, вы не ослышались. Мне было всего 10. Впрочем, мое пребывание в банде длилось не больше недели. Выходя вечером из ванной, я упал в обморок после дурманящего дня, и мама, пригрозив выпороть, расколола меня. Я сдал всех и себя с потрохами. Тогда родители еще плотнее взялись за мое воспитание. Они опасались. Времена становились сложными. Людей крали, наркомания начала процветать и проникла в том числе в наш двор. Меня отрезали от прежнего круга общения и предложили выбрать спорт, которым я должен буду заниматься ежедневно наравне с учебой. Между дзюдо и плаванием я выбрал первое. Мне хотелось научиться драться, поскольку у меня совсем не получалось. Родители же заопасались единоборств и, несмотря на мои предпочтения, решили, что от хулиганов правильнее не отбиться, а уплыть. Так я стал пловцом и вместе с этим утратил шанс на то, чтобы превратиться в нормального человека. Родительская забота в совокупности с хорошим питанием, а также вода в том самом бассейне, где я тренировался каждый день, обточили меня, превратив в мягкотелого маменькиного сыночка. С того самого обморока я на 3 года попал под тотальный контроль. Меня отвозили в бассейн или в школу и возвращали домой. Я находился под этаким стеклянным колпаком, или, правильнее сказать, в золотой клетке. Выходить из нее никто не запрещал, но мне и самому не слишком хотелось. Уж очень в ней было уютно и сыто. Если я отличался чем-то в учебном процессе, то меня тут же везли в кафе «Анталья» и покупали любимое блюдо — бургер с двойной порцией курицы. Иногда после 5 мы приезжали в торговый центр «Пассаж» и пополняли гардероб кофтами и штанами от самого элитного на тот момент бренда детской одежды LC Waikiki. Учился я так себе, но гардероб рос уверенно. В ответ на любую двойку и неудачу мама упорно говорила мне о том, что я самый умный. Я точно был не дурак, но моей проблемой была лень. Если у меня что-то не получалось или чего-то не хотелось, то я тотчас же просил помощи у родителей, и они меня выручали. Например, если я не успевал выполнить какое-то задание, то мог пожаловаться маме, и та в ночи все делала за меня. Поэтому кофточки и Вайкики мне покупали регулярно. Такая диковинная вещь, как мобильный телефон, появилась у моих родителей под порядковыми номерами 16 и 17 в Тюмени. Тогда они еще присваивались в порядке очередности. У меня сотовый появился в 12, и я стал 4169-м абонентом в 700-тысячном городе. В целом это отражает наш уровень благосостояния. Родители занимались конфетами, а в голодные 90-е сладости были почти как нефть. Из альтернативных источников радости общество могло выбрать только алкоголь. Все остальное было в дефиците. Говоря о школе, могу сказать, что мой предпринимательский путь начался не как у тех многих, кто на переменах выменивал какие-то фантики на деньги. Ничего такого со мной не происходило. Я рос в состоятельной семье и считал, что родители уже заработали на много лет вперед, и трудиться вряд ли придется. Единственное, о чем я думал в школе, это как потратить деньги, а не заработать. Как вы понимаете, я всячески транжирил родительские средства и иногда покупал на них выживание в школьной социальной иерархии. Всего пару раз, но это происходило, поскольку я панически боялся драк. Все-таки школьный коридор — это не бассейн, в который можно прыгнуть и уплыть, а защищаться я не научился. Поэтому, чувствуя, что могу получить от кого-то по голове, я предлагал деньги. 50 рублей многое меняли в среде школьников в 1999 году. В какой-то момент некоторые ребята поняли мой подход к жизни и стали намеренно создавать ситуации, в которых предлагали порешать вопрос за полтинник. Я соглашался, так как полтинников у меня хватало. Не сказать, что я был из тех, кого били на переменах, а они старались не отсвечивать. Вместе с несколькими парнями в средней школе я считался кем-то вроде классной элиты, которая характеризуется только тем, что громче всех кричит на переменах, наглее ведет себя с учителями и девочками, а также ярче одевается и раньше начинает пить пиво и курить сигареты. Побивали, а вернее сказать, напрягали меня лишь изредка ребята из класса «Б», в который я часто захаживал из-за понравившейся девчонки. Они были многократно сильнее, чем и пользовались. В остальном я считался тем, кого школьные психологи называли «неформальный лидер». По мере взросления мое потребление росло, поэтому родители придумали способ финансировать меня. Он назывался «дотация». Суть его была такова. Я должен был разово получать фиксированную сумму и самостоятельно распределять ее на весь месяц. Этого не происходило. Я тратил деньги, и мне давали еще. Наверное, это была самая большая, а может быть, единственная явная ошибка родителей в моем воспитании. Если бы после самой первой растраты дотации мне не дали ни копейки и заставили жить до конца месяца без денег, то я вырос бы другим человеком. Но все случилось так, как случилось. Родители очень заботились обо мне, берегли и баловали всеми возможными способами, избавляя от ответственности и тягот современного мира. Как видите, перед вами слегка нетипичная история предпринимателя. Понимаю, что вы рассчитывали на стандартный сюжет о бедном парне, который, превозмогая себя, выбрался из грязи в князи. Увы и ах. Чтобы подняться в князья, для начала мне предстояло упасть в грязь. И я это сделал весьма смачно. В целом, эта книга о человеке, не имевшем никаких предпринимательских задатков и каких бы то ни было причин для того, чтобы что-то делать. Их в зародыше убивала сытость, в которой я жил благодаря родительским успехам и опеке. Это важно сказать, поскольку вы должны знать, если и вы такой же бесталанный в плане бизнеса человек или маменькин сынок, каким был я, то это еще не значит, что у вас нет шанса. Всю свою юность я считал, что мне не придется работать, и жизнь предрешена. Было стойкое ощущение, что когда я вырасту, то сменю родителей и возглавлю их компанию. Ну или они помогут мне открыть свой бизнес, и я не познаю все тяготы стартаповского выживания. Из всех возможных вариантов мне нравился именно ресторанный бизнес. Казалось просто замечательным, когда все готовят, разносят, а ты сидишь и ничего не делаешь. Папа периодически подогревал мои мысли словами о том, что наступит день, и мы откроем какую-нибудь кофейнку. Причем мне хотелось, чтобы в ней работали мои друзья. Как-то раз после школы и похода в компьютерный клуб мы с одноклассниками пили пиво у моего приятеля. Нас было трое. Я, именуемый среди одноклассников Пискуном, Антон по прозвищу Лобстер и Ильнур с причудливой кличкой Жамала. Он-то и сказал: «Пискун, будет круто, когда мы вырастем, пойти работать к тебе». Я ответил, что уже думал о таком сценарии. Мне действительно хотелось, чтобы после выпускного мы никуда не расходились. Рабочий процесс я представлял себе так. Я, Лобстер и Жамала играем в Counter-Strike, праздно пьем клинское, едим сухарики, общаемся и ненавязчиво работаем. Представляю, в каком шоке были бы посетители кофейнки. Это был 8 класс, чтобы вам была понятна степень запущенности моего мышления. Если подводить одним словом итог о том, кто является главным героем книги, то я бы выбрал слово «мажор». Именно так меня назвала моя одноклассница Аня Сушкова на уроке математики в 10 классе. Она резко повернулась и выдала: «Артем Андросов сказал, что ты мажор». Я не знал ни кто такой Артем Андросов, ни кто такой мажор, но характеристику запомнил, и, наверное, она была правдивой. Сейчас, когда вы со мной познакомились, я хочу вас предупредить. В этой книге я буду много говорить о том, кем я являлся, о чем думал и переживал на самом деле. Здесь будет очень много некрасивой правды. Иногда вам будет казаться, что я не в себе. В какие-то моменты вы даже можете подумать, Он сумасшедший, такое нельзя рассказывать. Но давайте будем честны друг с другом. В этом мире хватает книг о том, как в теории должен думать и поступать предприниматель. И совсем нет литературы, помогающей понять, вы со своими недостатками, а также самыми сложными эмоциями, которые испытываете в критических ситуациях, нормальный человек. Если вы были на дне, поймете меня. Если нет, эта книга подготовит вас к тому, к чему не готовят в бизнес-школах. Она адаптирует вас к реальности. В мире много предпринимательских биографий, сверкающих как олимпийские медали, но очень мало настоящих историй, в которых в полной мере детально показаны их обратные стороны. Эту книгу я задумал именно такой. Честной. Я не из тех, кто может вам что-то продать, поэтому не буду стремиться идеализировать себя, свои достижения, мысли или эмоции. Я обычный человек, каких много, и в моей заурядности сила этой книги. Все, чего я хочу, чтобы вы знали, кем бы вы ни были, как бы тяжело вам ни приходилось, у вас есть шанс на успех. Я мечтаю, чтобы обычные предприниматели, чьи истории не похожи на описанные в других книгах, благодаря этому изданию знали, что их судьбы ничем не хуже. Вы тоже можете быть героем книги. Стоит присмотреться к себе, перестать недооценивать свою жизнь и деятельность, а затем написать. Мой бизнес — это не история всемирно известной сети кофеен или производителя обуви, которую носят чемпионы. Это даже не что-то законченное, когда, преодолев силу земного притяжения, я прорвался и летаю в космосе, из которого уже не возвращаются. Моя история — это прежде всего рассказ обычного предпринимателя, каких в нашей стране миллионы. Ее написал человек, который за 12 с лишним лет пережил десятки взлетов и такое же количество падений. Первичное название этой книги «Из грязи в князи и назад» и так много раз подряд. И оно, пожалуй, в полной мере отражает все, что вы проживете со мной на этих страницах. Хорошего прочтения. История начинается.